На следующее утро я чувствовал себя много лучше. И настроение у меня было просто превосходное. А как же? Проспал всю ночь как убитый, снов не видел и, соответственно, никого не укокошил. Слава мне. Я счел это добрым знаком и, окрыленной надеждой, полетел к Джуфину. Без предупреждения ворвался в его кабинет, чтобы у шефа не было ни единого шанса отсрочить столь важную для меня беседу. Заранее улыбался до ушей и размахивал руками, предвкушая грядущие переговоры и общее ликование в финале.
«Что с тобой?»
– заботливо спросил Джуфин.
«Снова супчику навернул? И теперь целых полчаса будешь веселым и беззаботным?»
«Да ну вас к темным магистрам! Меня аж передернуло. Ужасы какие рассказываете. Просто у меня хорошие новости. Спал всю ночь, как нормальный человек. Никого не обижал, ни единого притона не разрушил. Может быть, все уже само собой утряслось? От супа отдохновения или просто так? Все прошло, и можно жить дальше?»
«Жить дальше можно в любом случае», — улыбнулся Джуфин. «Тем более, что здоровье у тебя крепкое, а смертная казнь в Соединенном Королевстве уже давным-давно запрещена. Но на этом, боюсь, хорошие новости заканчиваются, мой бедный сэр Макс».
«Но почему?» — взвился я.
«Говорю же». «Да слышу я, что ты говоришь», — вздохнул шеф. «Предлагаю честный обмен. Я выделю тебе кружку камры и четверть часа времени, которого сегодня, по правде сказать, ни на что не хватает. А за это ты постараешься слушать меня очень внимательно. И если такое возможно, верить каждому моему слову. Чтобы мне не пришлось повторять одно и то же еще дюжину дней кряду, и без того жизнь моя сейчас не сахар».
«А что так?» – угрюмо спросил я. «Как всякому человеку, с головой погруженному в собственные проблемы, мне казалось, что все остальные не имеют морального права сетовать на жизнь. Вот мне, да, действительно трудно. А они так, с жиру бесятся. Счастья своего не понимают и не ценят».
«Тебя тут все-таки здорово не хватает»,
— Джуфин обезоруживающе улыбнулся.
«Во-первых, куда более хлопотно, чем я привык. Во-вторых, не так весело, как обычно. Ну и в-третьих, некому допивать мою остывшую камру»,
— добавил он, протягивая мне кружку, содержимое которой, вопреки сказанному, было горячим и свежим. Я, впрочем, и без того уже растаял. Открыто признать тот факт, что без меня гораздо хуже, чем со мной, самый простой способ заполучить связку ключей от моего сердца. Возможно, и вовсе единственный. Такой подход мне и сейчас, как не стыдно признаться, близок, а уж в те времена я даже не понимал, что надо бы как-то иначе. «Тогда рассказывайте, почему мои хорошие новости вас не впечатлили», — потребовал я, принимая кружку. «Я-то, дурак, обрадовался. Думаете, я случайно не натворил никаких бед? И это ничего не значит?»
«Разумеется, не случайно»,
— Джуфин ослепительно улыбнулся.
«Но это действительно ничего не значит. Ты ничего не натворил этой ночью, и еще пара-тройка спокойных ночей нам, пожалуй, гарантирована. Но вовсе не потому, что ты, наконец, обрел контроль над своим могуществом. Просто ты изрядно ослаб, вот и все. А это быстро пройдет, насколько я успел тебя изучить».
Я угрюмо уставился в окно. Крыть было нечем. Я и сам понимал, что шеф абсолютно прав. Скажу больше, я понимал это с самого начала, просто старательно игнорировал единственное разумное объяснение. Оно мешало мне быть счастливым.
«Милосердие слабого человека ничего не стоит», —
Джуфин говорил строго, но глядел на меня с явным сочувствием.
«То есть это правильная стратегия поведения, конечно. Если уж слаб, будь хотя бы безвреден, а еще лучше спокоен и добр. И выжить так больше шансов, и силу накопить. Но никакой победы над собой тут и не пахнет. Обуздывать надо бурю, а не жалкий сквозняк. Ясно тебе, горе мое?»
Я молча кивнул.
«Эй, Макс, кто научил тебя сдаваться раньше времени?» — весело спросил шеф. «Неужто покойный Нуфлин позаботился? Прежде за тобой такого не водилось, я точно помню».
Я пожал плечами. «Прежде проблемы всегда были снаружи, а теперь, получается, внутри. То есть я сам со всеми своими распрекрасными потрохами и есть моя главная проблема. Какой кусок себе отрезать и выбросить на свалку, так, выходит, стоит вопрос. А что ж, разрушаю все, что под руку попадется, именно я, а не какой-нибудь посторонний злодей. И найти этого вашего Хабу Хэна хочу, и, следовательно, не могу, тоже я. Более неподходящего человека для его поисков, боюсь, вы бы и выдумать не смогли». Джуфин все взвесил и кивнул, соглашаясь. Дескать, да, ты прав, действительно не смог бы выдумать. «Совершенно непонятно, с какого конца за это дело браться», — мрачно резюмировал я. «А браться надо. Причем срочно, а не когда-нибудь через 2 года. И никаких вариантов, кроме как биться головой об эту стенку, пока они обе не разлетятся на мелкие кусочки, я не вижу.
«Просто тебе придется сделать так, чтобы стенка рухнула, а твоя башка уцелела», — подмигнул мне Джуфин. «Что ж тут непонятного?»
«Все. Я был честен как никогда, но это меня не спасло». Шеф выразительно поглядел на висящие в углу часы и сказал:
«Ничего, разберешься».
Я, конечно, мог сделать вид, будто не понимаю, что пришло время выметаться из его кабинета. Но не стал растягивать это сомнительное удовольствие, а встал и пошел к выходу. Обрубленные крылья, на которых я сюда влетел, теперь волочились за мной по полу. Хорош бы я был, если бы грохнулся, споткнувшись о собственное невидимое крыло.
«Попробуй взять себя измором», — сказал мне вслед Джуфин. «Ищи Хабу Хэна, пока сам себе не надоешь с этими поисками. А потом еще какое-то время. А когда поймешь, что больше и шагу сделать не можешь, скажи себе, что это только начало, и принимайся искать снова. На худой конец тебе просто так надоест шляться по городу, что ты обрадуешься возможности отсюда уехать».
Утешил. Нечего сказать. В зале общей работы меня уже ждал сэр Мелифара, прекрасный, как дешевая погремушка, в оранжевом лаохе, голубой скабе, лиловом тюрбане и малиновых сапожках. Я уж на что был не в духе, а улыбку не держал. Мелифара, понятно, истолковал мою радость по-своему.
«Ликуешь, чудовище? Догадываюсь, почему. Вы с шефом договорились, что теперь ты будешь получать жалование за то, что не ходишь на службу, верно? И правильно. На его месте я бы тоже платил тебе, сколько попросишь, лишь бы под ногами не крутился».
«Какой ты проницательный! С ума сойти можно!» — ухмыльнулся я. «Все так и есть. На службу я теперь не ходок. Будешь за двоих отдуваться днем и ночью, пока я выполняю ответственное задание».
«Могу себе представить это задание!» — проворчал мой друг. «По трактирам шляться с утра до ночи, а в конце года положить на стол шефа рапорт со списком лучших столичных кабаков».
«Опять угадал!» — флегматично согласился я. «Только мне даже рапорт писать не придется. Джуфин разрешил устно отчитаться. Прикинь?» Какое-то время Мелифара внимательно меня разглядывал, потом неуверенно спросил.
«Погоди, ты что, не шутишь?»
«Почти нет. Если серьезно, от меня даже устного отчета не потребуют. А все остальное — чистая правда».
«Кошмар!»
— восхитился Мелифара.
«То есть пока мы, как куманские рабы, будем тут исполнять твои обязанности?»
«Я буду шляться по трактирам. Совершенно верно. А все потому, что я злодей, каких мало, людоед, супостат, карьерист и еще предатель сотрапезников. Это закон природы, дружище. Хорошим людям тяжело живется, а у нас, негодяев, не жизнь, а просто праздник какой-то. Непрерывный карнавал». Улыбка окончательно покинула лицо бедняги Мелифара.
«Что-то случилось, Макс?» – спросил он. «Я имею в виду что-то серьезное».
«Боюсь, это самое серьезное мне еще только предстоит», – вздохнул я. «Впрочем, поживем – увидим. Составишь мне компанию за обедом?»
«При одном условии. Если научишь меня, как стать супостатом и предателем сотрапезников», — проворчал Мелифара. — «Мне тоже хочется легкой и красивой жизни».
«Для начала, — важно сказал я, — тебе придется заплатить за обед. Мы, злодеи, не даем добрым людям бесплатных уроков». На том и порешили. Стараниями сэра Мелифара и нового повара мадам Жижинды настроение мое, изрядно испорченное утренней беседой с Джуфином и последовавшим за ней марш-броском через старый город, после обеда худо-бедно выправилось. Так что я мужественно продолжил бессмысленные поиски магистра Хаббы Хэна. Исключительно по милости сэра Шурфа Лонли Локли, вечером я не бросился в Хурон с ближайшего моста, а просто постоял там рядом с ним, уставившись на воду, сделал несколько глубоких выдохов и вдохов, да и отправился дальше. Спасибо леди Меломори за то, что мне было куда идти на ночь глядя. Я имею в виду, кроме этих грешных трактиров. То есть эти трое натурально спасли мне жизнь. А на следующий день я уже худо-бедно свыкся со своей новой участью. Я вообще довольно быстро ко всему привыкаю, а бесконечные прогулки по старому городу, честно говоря, не худшее, что может случиться с человеком. Скорее наоборот. Я, можно сказать, вошел во вкус. Одно плохо. Я по-прежнему очень хотел встретить Хабу Хэна. Никак не мог отделаться от мысли, что это самое главное дело, недостижимая цель, практически мечта всей жизни. Требовательно вглядывался в лица прохожих и трактирных сидельцев. Всякий раз разочаровывался, не обнаружив под их тюрбанами ни единой огненной искры. С каждой неудачей желание мое лишь крепло. Я уже только об этом и мечтал, представлял себе, вот я захожу, скажем, в метку Мона, такой весь из себя спокойный и равнодушный, а там, в дальнем углу, сидит неприметный господин в сером лаохе, и никто, кроме меня, не видит, как пылает его огненный лик. Или нет, даже не так, еще круче. Я выхожу из дома на улицу, в кои-то веки решив никого не искать, а просто по-человечески позавтракать, и тут мне навстречу... Тем горше было каждое новое разочарование. Мой личный рекорд составлял 1000 разочарований в сутки, и я не собирался на этом останавливаться. Друзья мои вели себя в эти дни как настоящие ангелы, но предпочитали держаться от меня на безопасном расстоянии. Всем вдруг стало совершенно ясно, что я то самое лихо, которое лучше не будить. То ли Джуфин проинструктировал, то ли сами догадались. Леди Меломори, впрочем, доставала мужество ночевать под моим кровом. Сказывалась, надо думать, хваленая арварохская закалка. По вечерам мы валялись на ковре в гостиной, листали очередной том энциклопедии мира манги Мелифара, составляли маршрут предстоящего путешествия и старательно делали вид, что нам нравится такой вариант развития событий. Впрочем, допускаю, что она-то как раз искренне радовалась поводу надолго улизнуть из Йоха. А вот я точно притворялся. И боюсь, не слишком талантливо. Словом, на 6-й день поисков я был настолько далек от своей невнятной цели, насколько это вообще возможно. И, увы, сам это прекрасно осознавал, но упорно практиковался в искусстве пешей ходьбы, в надежде, что инструкция Джуфина «взять себя измором» все-таки не скверная шутка, а непонятная мне, зато действенная метода. Чтобы хоть как-то развлечься, я начал шляться по притонам. В смысле, перестал, наконец, надменно воротить нос от дешевых забегаловок, великое множество которых внезапно обнаружил на границе между бедными кварталами старого города и роскошными особняками нового. Так сложилось, что эту часть Йеха я прежде не знал вовсе, а место оказалось прелюбопытное. Когда-то, задолго до начала смутных времен, здесь уже начинался пригород. Резиденции второстепенных орденов перемежались скромными жилищами обслуживающего персонала и просторными домами богатых фермеров. После окончания войны за Кодекс столица внезапно стала самым спокойным и безопасным городом Соединенного Королевства, и ее население тут же возросло, чуть ли не вдвое, за счет многочисленных провинциалов, рванувших сюда, кто делать карьеру, а кто за дармовой королевской кормежкой. Тогда на правом берегу спешно начали строить роскошный и чрезвычайно удобный для жизни новый город. С тех пор в столице, можно сказать, два вполне равноправных деловых центра, а между ними – не трущобы, конечно, но весьма своеобразное пространство. Древние дворцы, живописные руины орденских резиденций, приземистые деревенские дома и запущенные сады. Розовый куст, преспокойно цветущий посреди мостовой, здесь обычное дело, равно как и дешевый трактир, расположившийся в замке эпохи династии вурдалаков-клаков. Впрочем, некоторые трактиры ютились на первых этажах жилых домов. Иные же занимали опустевшие фермы. Последние мне нравились больше всех, поскольку пить скверную камру, сидя на садовой скамейке под цветущей липой, в трех шагах от уличной жаровни, на которой булькает котел с дежурным супом для компании старичков-завсегдатаев, совершенно особое удовольствие. Этакий скромный пикник для небогатого мизантропа, каким я был очень-очень давно. И не в этом мире. И хорошо, что так.